Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 февраля 2020 года. Мои мысли в Твиттер. 24 февраля 2020 года, часть 1. Если человек желает перейти от действий без намерений к действиям с намерением отдачи ради других, Творца, он обнаруживает, что желание, тело, слыша о намерении отдавать, немедленно начинают сопротивляться, показывать эту работу как невыполнимую, чтобы нуждался в Творце. Творец сделал так, что человек не может сам избавиться от любви к себе, но чтобы ему понадобился Творец для помощи. А чем помогает Творец? Святою душой, то есть желанием отдавать. У человека нет желания получать свет отдачи, он готов довольствоваться соблюдением законов.
Радиоверсия.
Как гром среди ясного неба. Вопрос. Если мы объединяемся и чувствуем взаимное отторжение, то продолжаем это преодолевать и идем дальше и дальше, то ощущение Творца над ненавистью появляется как гром среди ясного неба или постепенно? Ответ. Это ощущение готовится изнутри в несколько приемов, а потом проявляется, причем неожиданно. И также неожиданно может уйти, а может уйти постепенно угасая. Для разного типа людей различные проявления. Вопрос. У каждого свое проявление? Ответ. Есть несколько типовых знакомств с Творцом. А потом человек вызывает это уже сам, своими действиями. Из урока на русском языке 12 января 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 23 февраля 2020 года, часть 2. Из урока на тему «Вопросы и ответы». Как Творец раскрывается в моей молитве о товарище, если я забочусь о том, чтобы Творец раскрылся товарищу для его блага и прошу за него, то почувствую внутри своей просьбы действие Творца. Ведь это я своими действиями вызвал ответ, и если они действительно были направлены на привлечение Творца в помощь группе, то я раскрою эту помощь. Я не должен спрашивать об этом товарища. Я все увижу и узнаю сам. Я обращаюсь к Творцу и прошу, чтобы сделал что-то хорошее для товарищей и для мира. И если это истинная и правильная просьба, то я увижу внутри нее, как запускаю Творца. И он действует. Это значит, что я поднимаю отраженный свет и прошу Творца облачиться в этот свет. Получается, что прямой свет Творца облачается в мой отраженный свет и превращается во внутренний свет, входящий в душу, протекающий и исправляющий желания, а затем наполняющий их. И я во всем этом участвую, ведь это вызванное мной действие. Творец – это сила отдачи, и Он хочет одного, чтобы мы взяли эту силу и использовали. Если я могу задействовать эту силу и использовать ради товарища, то этим доставлю Творцу удовольствие. Иначе я не могу его насладить, ведь ему самому ничего не нужно. Но соединяя его с теми, кто в нем нуждается, я приношу ему наслаждение. Он не может помочь им напрямую, потому что у них нет такой просьбы. Но если я своей просьбой соединяю их с Творцом, то доставляю удовольствие и им, и ему. Достаточно того, что я закорачиваю Творца на творение. У Творца нет отраженного света, и он не может опернуть свою силу в специальное облачение. А если я предоставляю ему свое облачение, то Творец может работать и получать удовольствие. Иначе Творец словно женщина, которая не может разродиться. Это как родовые муки. Хочешь помочь, но невозможно, потому что некому помочь Творцу родить. Мы сдерживаем Творца и не даем ему проявить всю свою любовь и исправить мир. Из утреннего урока 23 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Что мы получаем от Творца? Вопрос. Те материальные наслаждения, которые мы обычно получаем, еда, развлечения, секс и так далее, приходят к нам через так называемый центр удовольствий в мозге. Исследования в данной области показывают, что даже духовный опыт мы получаем через этот центр. Как понять, какие наслаждения мы получаем именно от Творца, от высших миров? Ответ. Все наслаждения исходят от Творца, какими бы они ни были, хорошими или плохими, наслаждениями от того, что мы любим и отдаем кому-то, или от того, что мы от кого-то что-то забираем и крадем. Все равно, все это проходит через одну и ту же систему. Вопрос в том, что с нами происходит. Удаляет нас это от Творца или приближает к Нему? В этом вся разница. Из урока на русском языке 26 января 2020 года.
Радиоверсия.
Восстановить разбитую систему. Вопрос. Люди так устроены, что у каждого разная иммунная система. Кто-то генетически рождается с какими-то недугами, с отклонениями и так далее. А в духовной сфере есть такие отклонения? Обучает ли наука Каббала избавляться от них? Ведь есть вещи, которые человеческому глазу не видны? Ответ. Все определяется нашей исходной точкой. Каждый из нас является клеточкой одного единого организма, называемого Адам. Эта система была создана высшим светом, и вместе с ним на пару участвует во всем происходящем и в том, что существует. Высший свет воздействует на эту систему, а она постепенно видоизменяется, раскрывает свои свойства и, в свою очередь, воздействует на свет обратной связью. Мы являемся частичками этой системы. Она прошла огромный путь развития под влиянием света, который ее создал, наполнил и разбил. И теперь все ее частички находятся во всевозможных состояниях полураспада и распада. Мы должны опять собрать их в ту же систему, в которой они были до разбиения, то есть восстановить ее. Представьте себе игрушку, которая была собрана из кубиков, а потом ее сломали. И теперь вы должны собрать эти кубики в ту же систему, как раньше. Это и является нашей работой, и она очень непростая. Мы должны менять свою природу, чтобы сблизиться друг с другом, кубик к кубику, желать этого соединения, понимая, с какими кубиками и как нам нужно взаимодействовать, для чего мы это делаем, иначе объединение не произойдет. Но у нас самих нет для этого сил. У нас есть только желание, чтобы это произошло. Поэтому вся работа сводится к тому, чтобы призвать на себя воздействие высшего света, объединяющей силы, которая постепенно собрала бы нас в одно единое целое. Какими мы были до разбиения. Процесс нашего восстановления и является той последовательностью состояний, которые мы должны пройти. Это и есть наша духовная жизнь. А наша материальная жизнь намного более разломана, рассредоточена. В течение этой жизни мы производим всего лишь небольшое количество духовных действий, хотя и не понимаем этого. Но если мы раскрываем для себя науку Каббала, то тогда можем вызывать на себя воздействие высшего света, который будет нас интенсивно сближать, соединять, уплотнять, объединяя в те состояния, в которых мы пребывали ранее. Высший свет понимает, как это сделать. Он развивает в нас духовные гены, которые соединяются вместе. Как показывают в фильмах соединение различных химических белковых структур, образующих какие-то системы, так и мы объединяемся между собой в наших внутренних устройствах. А внешне мы этого не чувствуем. Но если мы будем сами стремиться к внутреннему объединению, то начнем ощущать, каким образом притягиваемся или отключаемся друг от друга. И здесь у нас уже возникает свобода воли. Двигаться к этому самим или вызывать на себя влияние высшего света. Так мы действуем. В этом заключается наша судьба. Мы можем не ждать, пока природа будет обучать нас всевозможными толчками и наказаниями тому, что все-таки стоит быть ближе друг к другу. Если мы ставим правильно обращаться к высшему свету, чтобы он произвел над нами эти действия, то тогда они пройдут быстро, и мы сможем ощутить объединение. В этом единстве нам раскроется вся система, высшая сила, наше правильное, настоящее и будущее состояние. В принципе, даже в маленьких объединениях мы сможем ощутить некоторое подобие правильному конечному состоянию. Это то, что уже сейчас нам можно как-то раскрывать и к этому стремиться. Из урока на русском языке 2 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Чего требует точка в сердце? Вопрос. Как растет человеческая душа? Ответ. Если человек начинает ощущать, что у него появляется желание узнать смысл жизни, к чему, для чего и как, это и есть первое проявление души. Оно не дает нам покоя, и мы это чувствуем по себе, каждый относительно мощности своей души. Хотя поначалу человек думает, что это что-то очень маленькое, мелкое. Однако это не так. Вопрос. Мы все время говорим «душа, душа». Как человек определяет это понятие? Ответ. К сожалению, человек не понимает, что это такое. Он не понимает, в чем смысл жизни. Вопрос о смысле жизни, в принципе, говорит о том, что в жизни нет смысла. Ведь если бы он был, ты видел бы его, стремление людей кем-то стать. Один хочет стать конструктором, другой поэтом, третий еще кем-то. Но они стремятся к этому не для того, чтобы просто заработать кусок хлеба, а чтобы хоть немного найти себя в чем-то. И когда человек чувствует, что ни в чем не может найти себя, что все пусто, он начинает понимать, что смысл находится не в этом мире, а вне его, выше него. Если это действительно его влечет, тогда он начинает серьезные поиски. В наше время это возможно. Я тоже так начинал. У меня это заняло много лет, пока я нашел, где и как. Десяток лет до отъезда в Израиль, и потом еще несколько лет в Израиле. В общем, это берет время. Точка в сердце есть у каждого человека. Так или иначе, она все равно пробудится. Вопрос в том, когда. В наше время это проявляется четко, быстро и во многих. А раньше она проявлялась раз в десятки или даже сотни лет у особых людей. Вопрос. Раньше не было таких больших групп, как Дни Барух? Ответ. Конечно. Посмотрите, какая у нас многочисленная группа и как она рассредоточена по всему миру. Это очень серьезное движение, которого никогда не было и проявилось только сейчас. Я даже не ожидал. Когда я стал изучать Каббалу, никто ею серьезно не занимался. Было несколько старцев, буквально 2-3 человека и все. Я посещал их занятия, но видел, что от них ничего не получишь. Они лишь читали источники, а мне нужны были серьезные объяснения с ответами на возникающие во мне вопросы. Ведь точка в сердце требует роста, и поэтому в каждый данный момент мы должны чувствовать, чего она требует, и можем ли мы отвечать на ее запрос. Главное – правильно направить ее, потому что она находится в эгоистическом окружении, как внутри мячика. сделанного из эгоизма. Но внутри эта точка чисто альтруистическая. Вопрос в том, как через эгоизм направить на нее альтруистическое воздействие, которое может дать ей пищу, и она начнет прорастать. Вопрос. Как плод в скорлупе? Ответ. Я бы назвал ее скорее зерном в навозе. И это на самом деле так. Человек должен ковыряться в этом навозе для того, чтобы извлечь зерно и таким образом вырастить себя. Это непросто. Но в наше время уже все раскрыто. Мы подготовили огромный архив различных материалов, так что нам надо продолжать заниматься распространением. Я очень рад, что мы проводим уроки и лекции для наших молодых товарищей. Нам нужно сделать так, чтобы они овладели нашим архивом и подсказали нам, как можно его усовершенствовать так, чтобы было удобно, понятно и легко для всех, кто желает к нам прийти. Из урока на русском языке 9 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
От Вавилона до Рима. Часть 2. Природа человека – наслаждаться за счет других. Вопрос. Какая идеология объединяла народ Израиля во времена первого храма? Ответ. Это идеология Авраама, который, будучи духовным предводителем вавилонян во времена царя Немрода, раскрыл в природе общую силу управления или Творца. Эта сила не только объединяет все, но одновременно действует как противоположное себе, разъединяющее. На симбиозе обеих сил, соединяющей и разъединяющей, и существует вся природа. Вопрос. Баальсулам пишет, что евреи постепенно приняли этику соседей, чтобы наслаждаться жизнью, как того требовало от них себелюбие. В чем здесь проблема? Ответ. Обычная природа человека эгоистична. Противоположная ей природа альтруистична. В нашем мире, то есть в нашем сознании и ощущении, раскрывается только эгоистическая природа мира. А альтруистическая лишь в мере, необходимой для поддержания ее существования. Есть еще другая сторона. Когда раскрывается альтруистическая природа мира, а эгоистическая существует только для его поддержания. Вопрос. Но почему сказано, приняли этику соседей, чтобы наслаждаться жизнью? В чем проблема наслаждаться жизнью? Ответ. В нашем мире это происходит за счет того, что ты думаешь только о себе. В принципе, нет проблемы наслаждаться жизнью. Проблема в том, что ты наслаждаешься ею за счет других. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 8 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Как принести уют в дом? Вопрос. Уже 40 лет Дания входит в топ самых счастливых стран мира, которая, ко всему прочему, еще воспитывает счастливых детей. При этом датчане применяют принцип, который называется «хюгге» – уют. Они имеют в виду уют не только дома, но уют и в отношениях между людьми. Например, они говорят, когда вы входите в пространство «хюгге», вы свой стресс, негатив оставляете за кругом семьи. Это главный принцип, подразумевающий, что это наше время вместе, а не мое время с тобой. Допустим, приходит домой родитель, и если он чувствует, что заведен на работе или где-то еще, он должен постоять немного перед дверью или посидеть 10 минут в машине и только потом войти в дом уже в другом состоянии, ведь он входит в этот хюгге, в этот внутренний уют. Все собираются вместе в одной комнате, хотя бы на пару часов и поют. Датчане много поют, целыми семьями. Бабушки, дедушки, дети. Это говорят и выращивают счастливых детей. Как вы считаете, это можно распространить на мир? Такой теплый уют может вдруг создать новое воспитание для человечества? Взять это и перенять. Ответ. Хорошие датские парни, хорошие литовские парни, спокойствие, затянутость, неторопливость – это характер. Перенимать можешь перенимать. Может, кому-то это поможет. Это хорошо, если они могут себя таким образом успокаивать. Максимум могут пойти в клуб, в бридж поиграть, а потом вечером домой. Ой, уже 8 вечера, мы должны ложиться спать. Вопрос. А дальше? Ответ. А дальше то же самое. Главное ничего не нарушать. Реплика. Но говорится, что они воспитывают счастливых детей. Ответ. Конечно, это счастливые люди. Самое главное – расписание. Ты выдерживаешь это расписание, и кроме этого – ничего. Знаете, самое главное в армии – это устав. Выполняешь устав гарнизонной службы и таким образом живешь счастливым в датском королевстве. Реплика. То есть хюгги вы воспринимаете как устав, прописанный народом веками. Но, как я понимаю, вы немного иронично говорите, и для других это просто невозможно. Ответ. Я не представляю. Даже думаю, что и в Дании не все уже сегодня способны на такое. Но у каждого народа свой характер. У северных народов один, у южных другой. Африка, Азия – это разные вещи. Возьмите мексиканцев и южноамериканцев. Если у нас нет карнавала, если у нас нет стрельбы в воздух, то о чем тогда речь? Вопрос. С точки зрения каббалы это и называется воспитанием счастливых детей? Ответ. Я не знаю, счастье ли это. Счастье – это когда у человека есть настоящая цель, и в этой цели он не может разочароваться никак и никогда, потому что она истинная, вечная, совершенная, и человек четко к ней идет. И несмотря на то, что есть все время вопросы, но эти вопросы именно для того, чтобы он постоянно направлял себя на эту цель. И тогда все будет хорошо. Вопрос. Но вы говорите это как каббалист, а простой человек тоже так? Ответ. И простой человек в наше время уже должен это знать. Вопрос. А этот уют не является целью? Ответ. Природа не сделала нас такими, и она не позволит нам такими оставаться. Реплика. Хотя они остаются такими уже столько времени. Ответ. Это характер. Я не собираюсь никого критиковать или тем более смеяться над кем-то. Ни в коем случае. Я же понимаю природу. Природа нас сделала такими, чтобы мы, каждый исходя из своего характера и своего возможного эгоизма, правильно это реализовали. Пока датчане находятся еще в этом состоянии, могут? Пускай продолжают. Не смогут присоединяться к остальному возбужденному человечеству. Вопрос. Вы считаете, что они не смогут в этом находиться долгое время? Тем более сейчас, в наше время? Ответ. Нет. Но и когда они присоединятся к человечеству, они присоединятся, конечно, не на тех высоких оборотах, как все человечество. Они будут как в двигателе и как везде, есть такты. Или ты крутишься 100 тактов в минуту, или ты работаешь раз в минуту. Вопрос. Вам ближе неуспокоенный, внутренний, неуютный, двигающийся человек? Эгоистичный человек для вас ближе, чем этот? Ответ. Он быстрее может отработать свою программу и достичь высшей цели. Но остальные идут за ним, и поэтому их роль не меньше, чем у него. Мы просто созданы такими разными, и потому должны так действовать. Вопрос. То есть мы не можем это перенять? Ответ. Нет, ни в коем случае не перенимать. Каждый должен работать, исходя из своей природы. Вопрос. А как человек может понять, что это его природа? Ответ. Он будет чувствовать, что находится во внутреннем комфорте. Или когда я кручусь с огромной скоростью, это мой внутренний комфорт, Или когда я спокойно, перед тем, как зайти домой, полчаса в машине, готовлюсь к этой важной встрече с моей супругой, которая меня встречает и приглашает в дом. И я здороваюсь с ней, прохожу, будто мы первый раз с ней познакомились. Реплика. Интересно, у каждого свой путь, вы говорите? Ответ. Конечно. Вопрос. От чего это зависит? Ответ. В общей природе человечества мы такие разные, чтобы именно в нашем будущем объединении создать одну единую универсальную конструкцию, называемую «человек» – Адам. Вопрос. Тогда у каждого будет свое место, у каждого народа? Ответ. Конечно. Допустим, я кручусь с огромной скоростью, а другие – с меньшей, а другие – еще с меньшей. Так как в нашем организме существуют системы, которые включены с огромной скоростью, с огромным тактом, а другие меньше, меньше, меньше. Ты можешь сравнить ногти. На руках они вырастают на миллиметр за неделю, а на ногах на миллиметр за месяц. У каждого свое, хотя это одна и та же вроде ткань и один организм. Вопрос. Цель у всех одна или нет? Ответ. Цель у всех одна. Только кто знает эту цель? Если бы мы знали, что у нас у всех одна цель, мы бы согласились друг с другом. Мы бы начали совместно искать, как этой цели достичь. А так мы чувствуем, что у каждого она своя. Эгоизм нас разрывает, не дает нам ощутить, что мы все вместе должны двигаться к одной цели. Вопрос. А мы можем все-таки к этому прийти? Нас придвинут к одной цели или нет? Ответ. Я думаю, что она должна проясняться изнутри. Вопрос. Какова эта цель? Ответ. Цель очень простая. Познать смысл жизни. Вопрос. А в чем он? Ответ. Смысл жизни в том, чтобы познать ее смысл. Когда я ощущаю смысл жизни, я чувствую себя абсолютно наполненным. Я знаю, для чего я существую. Я знаю, кто мной руководит, к кому я обращаюсь, что я выполняю в каждый момент своего существования, к чему я иду. Передо мной раскрываются все новые горизонты. Я чувствую себя как ребенок, который попал в Диснейленд. И все это невероятно. Все это сказка. Таким образом, человек должен себя чувствовать, раскрывая замысел Творца. Вопрос. У каждого свой смысл жизни? Ответ. Он будет наслаждаться им индивидуально, потому что все мы так устроены. Но он будет наслаждаться от того, что постоянно связывается с другими. Раскрытие этого духовного Диснейленда, оно от того, что мы раскрываем все больше и больше интегральной связи между нами. А они будут раскрываться именно как постижение высшего мира. Это серьезное приключение. Вопрос. Вы сейчас пришли к тому, что цель человека – постичь высший мир. Что это такое – постичь высший мир? Ответ. Это значит постичь гармонию взаимодействия абсолютно разных сил природы. Ты видишь, как соединяются все-все проблемы, действия, мысли, чаяния, все что угодно. Во все времена и все вместе оказывается замкнуто гармонично. И так это все вместе необходимо друг для друга. Раскрытие этой гармонии и есть раскрытие замысла творения, замысла Творца. Вопрос. Вы все время говорите о раскрытии гармоничных отношений между людьми, что все мы гармонично связаны. Это входит сюда? Ответ. Естественно. Это и является высшей ступенью всей этой гармонии. Обнаружить эту гармонию и есть цель жизни человека. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 24 февраля 2020 года. Часть 2. Внутренняя сила разбиения отделяет каждого от остальных и держит во сне. Но когда мы начинаем работать над своим исправлением, привлекаем высший свет, он нас пробуждает. И мы возвращаемся от сна к реальности и чувствуем истинную жизнь, понимая, что все одна система, одна душа. Сейчас я не чувствую общую душу, так как во мне есть сила разбиения, не дающая мне ощущать себя в исправленном, совершенном, единственно существующем состоянии. Из-за внутреннего разбиения я будто нахожусь без сознания, как во сне, и должен пробудиться от сна. В мире есть одна душа, и она в каждом человеке, кто жаждет практически раскрыть высшую силу, источник своей души. Каждый человек в мире связи с другими постигает общую душу, ощущает весь высший свет, как Адам, единственная душа. Не важно, что есть в каждом из нас, а важно, что находится между нами. Сеть связей важнее, чем ее узлы. Хотя сеть создается на основе узлов, но для достижения цели слияния с Творцом сеть связей гораздо важнее. У каждого есть только точка в сердце. Мы должны изменить свой эгоизм, чтобы связаться с товарищем. Творец связывает нас. Как только я чувствую объединение, я к товарищу, а товарищ ко мне, сразу же ощущаю между нами связующую нас силу, отдачи, свойства Творца. Если я не поднимаю просьбу за товарищей, Ман, не поднимаю отраженный свет Орхазер, Творец, как женщина, страдает в родовых муках, хочет помочь, но невозможно, так как некому помочь Творцу родить. Мы, грешники, сдерживаем Творца и не даем Ему проявить всю свою любовь и исправить мир. Творец не может помочь просящим за себя, но я своей просьбой за них соединяю их с Творцом. У Творца нет отраженного света. Он не может облачить свою силу отдачи в специальное облачение. Я предоставляю ему свое облачение, Орхазер, и Творец может работать, получать удовольствие. Творец, сила отдачи, желает одного, чтобы мы взяли эту силу и использовали. Если я могу задействовать ее и использовать ради товарища, я этим доставляю ему удовольствие, соединяя его с теми, кто в нем нуждается, и вызываю в нем наслаждение от отдачи. Если обращаюсь к Творцу с правильной просьбой, я увижу в ней действие Творца. Ведь я поднимаю отраженный свет Орхазер и прямой свет Ор-Яшар Творца облачается в него и превращается во внутренний свет Ор-Пними, входящий в душу, исправляющий и наполняющий ее желания. Если я забочусь о раскрытии Творца товарищу, для блага его и его, я почувствую в своей просьбе действие Творца. Ведь я своими действиями вызвал привлечение Творца в помощь группе, и я раскрываю эту помощь, она пройдет через меня. Просишь за другого, получаешь первым.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.